Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы постарались с вами заглянуть в сердце человека, каким оно может быть. То есть мы поговорили с вами о том, что оказывается, что какие-то дела мы можем совершать, или включаясь в него всем сердцем, или не совсем болея за дело всей душой. Выяснили, что из нашего сердца могут исходить совершенно противоположные какие-то состояния, и добрые, и плохие. И как мы с вами договорились, что сегодня в передаче мы с вами продолжим разговор дальше и уже обратимся к палитре сердца. Рассмотрим, какими состояниями, какими красками может быть расписано наше сердце, в каком состоянии мы можем пребывать. И поговорим мы об этом сегодня с нашим гостем, отцом Владиславом Нечаевым, кандидатом педагогических наук, клириком храма Рождества Христова на Уралмаше. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня помогут нам в нашей передаче показать эту самую палитру сердечной жизни, литературные герои, именно описание жизни которых поможет нам посмотреть, каким может быть наше сердце, какие уроки мы можем извлекать из того или другого состояния.
Нам придется сегодня, наверное, работать в таком режиме, что мы будем зачитывать отрывок и как-то вдумываться в поведение героя, постигая то, чем живет сердце этого человека, и, может быть, сопоставляя с нашей жизнью, которая тоже наполнена разнообразными чувствами. И вот я бы предложил в качестве героя нашего повествования избрать героиню рассказа Александра Исаевича Солженицына «Как жаль». Это Анна Модестовна. Мы в этом произведении встречаем ее в конце октября, в сырой холодный день, когда она отправляется взять справку, и вот она идет по улице, задерживается у стеклянной витрины, как раньше стояли на улице, с газетами, и начинает читать одну из статей. Ее взор останавливается, а называется она так: «Новая жизнь долины реки Чу». И она читает и все более изумляется, потому что корреспондент, сам того не ведая, повествует о замысле, который пришел еще ее отцу. И когда он повествует про это, то он заканчивает так: «Но немногие знают, что это грандиозное и властное преобразование целого района природы замыслено было уже давно. Нашим инженерам не пришлось проводить заново доскональных обследований долины, ее геологических слоев и режима вод. Ведь главный большой проект был закончен и обоснован трудоемкими расчетами еще 40 лет назад, в 1912 году, талантливым русским гидрографом, гидротехником Модестом Александровичем В., тогда же начавшим первые работы на собственный страх и риск». И вот как она реагирует на это? Здесь начинается осмысление того, чем живет ее сердце. Анна Модестовна не вздрогнула, не обрадовалась. Она задрожала внутренней и внешней дрожью, как перед болезнью. Она нагнулась, чтобы лучше видеть последние абзацы в самом уголке, и еще пыталась протирать стекло и едва читала. Но при костном царском режиме, продолжается статья, далекого от интересов народа, его проекты не могли найти осуществления. Они были погребены в департаменте земельных улучшений, а то, что уже он прокопал, заброшено. «Как жаль!» – восклицал корреспондент. «Как жаль, что молодой энтузиаст не дожил до торжества своих светлых идей, что он не может взглянуть на преображенную долину». Кипяточком болтнулся страх, потому что Аня уже знала, что сейчас сделает, сорвет эту газету. Она воровато оглянулась вправо, влево, никого на бульваре не было, только далеко чья-то спина. Очень это было неприлично, позорно, но газета держалась на трех верхних кнопках – Аня просунула руку в пробой стекла. Тут, где газета намокла, она сразу сгреблась уголком в сырой бумажный комок и отстала от кнопки. До средней кнопки, пристав на цыпочки, Аня все же дотянулась, расшатала и вынула. А до третьей, дальней, дотянуться было нельзя. И Аня просто дернула. Газета сорвалась, и вся была у нее в руке. Но сразу же за спиной раздался резкий, дробный турчок милиционера. Как опаленная, она сильно умела пугаться, а милицейский свисток ее всегда и пугал. Аня выдернула пустую руку, обернулась. Бежать было поздно и не солидно. Не вдоль бульвара, а через проем бульварной ограды, которого Аня не заметила раньше, к ней шел рослый милиционер, особенно большой от намокшего на нем плаща с откинутым башлыком. Он не заговорил издалека, а подошел, не торопясь. Сверху вниз посмотрел он на Анну Модестовну, потом на опавшую, изогнувшуюся за стеклом газету, опять на Анну Модестовну. Он строго над ней высился, по широконосому румяному лицу его и рукам было видно, какой он здоровый, вполне ему вытаскивать людей из пожара или схватить кого без оружия. Не давая силы голосу, милиционер спросил: «Это что ж, гражданка, будем 25 рублей платить?» «О, если б только штраф, она боялась, будет хуже истолкована. Или вы хотите, чтобы люди газет не читали?» «Вот-вот», — подумала она. «Ах, что вы! Ах, нет, простите!» Стала даже как-то изгибаться Анна Модестовна. «Я очень раскаиваюсь. Я сейчас повешу назад, если вы разрешите». «Нет уж! Если бы он и разрешил эту газету с одним отхваченным и одним отмокшим концом, то трудновато было ее повесить». Милиционер смотрел на нее сверху вниз, не выражая решения. Он давно дежурил и дождь перенес. И ему, кстати, было бы сейчас отвезти ее в отделение вместе с газетой. Пока протокол посушится маленько, но он хотел понять. Прилично одетая дама, в хороших годах, не пьяная. Она смотрела на него и ждала наказания. «Чего вам, газета не нравится?» «Тут о моем папе». Вся извиваясь, она прижала к груди ручку зонтика и сумочку, и снятую перчатку. Сама не видела, что окровянило палец о стекло. Теперь постовой понял ее и, пожалев за ее палец, и кивнул. «Ругают? Ну и что, одна газета поможет?» «Нет, нет, наоборот, хвалят». «Да он совсем не злой», — подумалось ей. Тут она увидела кровь на пальце и стала его сосать. И все смотрела на крупное, простоватое лицо милиционера. Его губы чуть развелись. «Так что вы, в ларьке не можете купить?» «А посмотрите, какое число!» Она живо отняла палец от губ и показала ему в другой половине витрины на несорванной газете. «Ее 3 дня не снимали. Где ж теперь найдешь?» Милиционер посмотрел на число, еще раз на женщину, еще раз на павшую газету, вздохнул. «Протокол нужно составить и штрафовать. Ладно уж, последний раз. Берите скорее, пока никто не видел». «О, спасибо, спасибо, какой вы благородный, спасибо!» — зачастила Анна Модестовна, все так же немного изгибаясь или немного кланяясь, и раздумала доставать платок к пальцу. А проворно засунула всю ту же руку с розовым пальцем туда же, ухватила край газеты и потащила. «Спасибо!» Газета вытянулась. Аня как могла при отмокшем крае и одной свободной рукой сложила ее и еще с одним вежливым изгибом сказала: «Благодарю вас! Вы не представляете, какая это радость для мамы и папы! Можно мне идти?» Стоя боком, он кивнул. И она пошла быстро, совсем забыв, зачем приходила на эту улицу, прижимая косо сложенную газету и иногда на ходу посасывая палец. «Бегом к маме, скорее прочесть даем. Как только папе назначит точное жительство, мама поедет туда и повезет сама газету». И здесь мы для наших слушателей поясним, что корреспондент не знал, он не знал, иначе б ни за что не написал, и редакция не знала, иначе б не пропустила. Молодой энтузиаст дожил до торжества своих светлых идей, он дожил, потому что смертную казнь ему заменили. 25 лет он отсидел в тюрьмах и лагерях, а сейчас при этапе на вечную ссылку он подавал заявление самому Берии, прося сослать его в долину реки Чу. Но его сунули не туда, и комендатура теперь никак не приткнет этого бесполезного старичка. Работы для него подходящей нет, а на пенсию он не выработал. То есть мы в этом энтузиасте узнаем человека, который пострадал, был политзаключенным, видимо, по каким-то основаниям. Вот мы прочли этот отрывок и видим, как человек приходит к какому-то определенному состоянию. Сначала можно сказать, что состояние нашей героини Анны Модестовны является каким-то таким лихорадочным. Ее трясет. Она жадно вчитывается в эти строки, что и как оценивается в плане проектов ее отца, которые он так долго вынашивал, которые, наверное, он рассказывал своей дочке, когда она была ребенком, наверное, о том, что и как он хотел сделать. И вот она волнительно читает эту газету, и вдруг в ее сердце и в уме приходит какое-то понятие, что она сейчас сделает. Она просто возьмет эту газету. И вот такая тут как бы некая тайна, как вызревает та или иная идея и как она попадает в план нашего сознания и ясного какого-то решения. Для чего она вынимает эту газету, Лариса?
Ну, там же сказано, что ей хотелось с мамой поделиться и с папой. Потому что все равно ведь получается, человеку бывает тяжело, когда он какие-то идеи у него есть, он пытается их реализовать, но они спотыкаются о стену. А здесь, получается, есть признание. Если разобраться, то не совсем, с одной стороны, как бы хороший поступок она совершает, да, потому что газета висит для всех, ее должны читать, а она, по сути дела, ее как бы ворует. По идее.
С внешней стороны.
То есть, получается, мне кажется, здесь ведь вопрос возникает в том, что не всегда за внешними действиями, которые мы видим, скрывается то, что мы думаем.
То есть это поступок совершенно иной, потому что он оправдан, можно сказать, высшей правдой. Он оправдан любовью к матери и к отцу Анны Модестовны. И она хочет своих стариков утешить и дать им надежду на то, что, может быть, вот эта вот несправедливость, которая когда-то осуществилась по отношению к отцу, может быть, она хоть сейчас найдет какое-то вот переосмысление. И хоть какие-то годы отец проведет вместе с семьей, будет хоть избавлен от этих тягот лагерной жизни или ссылки вот этой. И она просто исполняет, можно сказать, такое святое дело, поскольку она руководима высшей целью, которая превышает все возможные остальные какие-то моменты, что кто-то придет, прочтет эту газету трехдневной давности и что-то из нее вынесет. Потому что вынести из нее может самое большое – это она. Эта газета, можно сказать, для нее. И вот она берет эту газету, и тут появляется милиционер, который олицетворяет собой, собственно, вот этот внешний взгляд. Что гражданочка, что же мы делаем? Надо протокол составить, отвезти в участок, взять штраф 25 рублей или даже заподозрить в каком-то, ну, можно сказать, таком идеологическом каком-то преступлении, что человек советские газеты снимает и не хочет, чтобы другие советские люди знакомились с печатной продукцией. И милиционер собой олицетворяет вот этот вот внешний взгляд, вот как она перед ним ведет себя. То есть она здесь смущается приливом страха, и того страха, который с детства в ней жил, как, видимо...
Пугается милицейского свистка.
Да, член семьи, в которой кто-то отбывает наказание по политической, видимо, статье.
Как враг народа, наверное, скорее всего.
Ну, возможно. 58-я статья, пункт 10 обычно там фигурировал. И также смущается и того, что он начинает ее подозревать в антисоветской какой-то деятельности, потому что это еще более
усугубляет
положение, потому что не только тут уже конкретные действия, как будто бы в ту же сторону свидетельствуют. И здесь она начинает себя вести так, что она извиняется, она готова смириться перед любыми видами там, штрафа, наказания какого-то и так далее. Но когда он вникает вот в эту суть, почему она все силы свои душевные направляет на то, чтобы донести ему вот эту вот свою внутреннюю любовь и надежду на то, что вот это поможет ее папе и маме, это поможет, это обрадует, по крайней мере. Но она ему ничего не может сказать, но вот то, что может сказать, она ему говорит. И вот этого милиционера, уставшего, который перенес дождь, мы читаем, и хочет отдохнуть, наверное, обсушиться и так далее, она его склоняет на свою сторону. она делает его единомышленником. То есть мы здесь видим, как одно сердце, которое наполнено верой, наполнено радостью, может воздействовать на другое сердце, человека, ну, достаточно равнодушного. И как потом она эту газету вынимает, и, невзирая на свой там порезанный палец и так далее, и спрашивает его, мне можно идти, а он не может противоправное действие одобрить, но лишь как-то кивает неопределенно, и она уносится прочь от этого места, забыв про то, что и вообще тут нужно было в земном плане осуществить, какую справку, куда пойти и чего сделать. Можно сказать, что это такое событие, которое в ее жизни что-то перерешило вот сейчас вот. И сердце ее окрылило, ее просто изменило. Хотя она и хрупкая женщина, как это можно понять. Причем автор называет ее Аней в процессе повествования. Видимо, она переходит к каким-то чувствам, которые вот присущи ребенку. Хотя она все-таки Анна Модестовна, выглядит солидно, и милиционер видит, что дама солидная, а не просто какая-то девчушка.
Ну, то здесь же как бы два переживания. Взрослый человек, и она же здесь именно действует с позиции, что она дочь, она ребенок.
Да, она дочь и ребенок, и вот это вот детское состояние какое-то приходит к ней, и сообразно этому детскому состоянию милицейский свисток тоже.
В связи с этим можно один вопрос задать? Вот скажите, пожалуйста, получается, вот эта самая Анна Модестовна, она прочитала, ее сердце подсказало, что вот она сейчас эту газету заберет. В нашей жизни тоже бывает такое, что совершенно разные ситуации приходят, и каждый, наверное, с этим сталкивался, но бывает такое, что есть внутреннее какое-то убеждение, что нужно поступить вот так вот. И нередко бывает, человек сталкивается с тем, что, например, то внутреннее состояние, внутреннее побуждение, оно не реализуется, потому что, например, кто-то с этим не согласен. Мы здесь тоже говорили, что взять газету, ну, это противоправное действие в то время было. То есть, получается, кто-то не согласен с этим, кто-то говорит, что нет, вот так делать нельзя. И нередко бывает такое, что потом человек испытывает угрызение совести, что вот я должен был поступить вот так вот, и не поступил, и вот сейчас как-то вот чувство какой-то вины, сожаления какого-то может быть. Что может помочь нам? У нее же появилась решимость какая-то. Угу. То есть она же вырвала эту газету. Вот что мешает, почему мы не всегда можем, скажем так, пойти по велению нашего сердца, если, ну, действительно какие-то вещи бывают такие, что вот нужно было так поступить?
Ну, здесь, как правило, вклинивается, если не сказать разум, лучше сказать рассудок. Рассудок, который ведом логикой земных каких-то событий, рассуждений, и он начинает обуздывать порыв нашего сердца, он начинает его угашать, говорить, что вообще-то так не принято делать, а что тебе подумают, а не лучше ли эту газету взять в библиотеке? Она туда все равно придет, попадет. И так далее, и так далее. И в результате вот этот первоначальный порыв, который так остро и ярко переживается человеком, и переживается не просто так, то он гаснет. Тут мы должны дать простор нашему не рассудку, а нашему разуму, который сопряжет то, что мы хотим сделать, именно с божественной мыслью, с божественным промыслом о нас, с откровением, которое нам прямо-таки говорит, что надобно делать или что не надобно делать. Мы с вами можем вспомнить подобный случай из Евангелия или слова Господни, какой-то заповеди, и сразу же придет понятие, сообразно наше сердце этим словам или нет. Если сообразно, то тут, пожалуй, произведен собеседование разума и сердца, и надо бы, наверное, это тогда точно сделать. Здесь-то это было просто выстрадано годами у Анны Модестовны, потому что она-то понимала, что отец хорошее дело затевал, и вот оно исполнено, а за что он теперь страдает, вообще непонятно. И словно еще одним собеседником этой истории незримым является корреспондент, у которого вывод-то такой, как жаль. А она-то знает, что вовсе не так этот талантливый инженер жив, и может засвидетельствовать все, что он хотел и делал. И еще можно сказать, в противовес этому журналистскому мнению, которое, ну, такое поверхностное, как это обычно и бывает, она хочет спорить словно с ним, этим поступком. Сейчас, может быть, как-то это все изменится. Но вот здесь вот, мне кажется, что в этой прочитанной истории все-таки очень важно, что героиня, она от каких-то таких смутных и неясных каких-то и волнительных состояний перешла к ясному действию, которое преобразило даже, ну, окружающий мир в лице хотя бы этого милиционера. И, наверное, преобразит еще кого-то дальше, когда они будут задумываться над этой историей. Наверное, она еще кому-то напишет, отправит. По крайней мере, мама точно будет утешена этой статьей.
Ну, отец, наверное, тоже.
Если до него будет возможность добраться. Насколько я понимаю, это, ну, где-то там, удалении.
Нет, ну, переписка-то между ними, насколько я поняла, что она велась между отцом и матерью.
Ну, судьба его им известна, по крайней мере, что с ним происходило. Вот, и вот это вот очень интересный момент. То есть мы, свидетели, как сердце может рождать что-то благое и многое. Словно ниоткуда в нем возбуждаются некоторые добрые начала, которые человека влекут к чему-то такому деятельному и доброму.
А мне кажется, здесь еще было бы хорошо рассмотреть не только состояние сердца этой самой Анны Модестовны, но и полезно, наверное, обратиться и к милиционеру. То есть потому что получается, какая-то внутренняя жизнь сердца тоже же была, потому что он видит, женщина что-то делает противоправное. То есть, по идее, можно прийти и сказать, все, идем в участок, там вот статья такая-то, то-то, то-то, да? Но здесь как-то все равно есть желание как-то разобраться, какие-то сомнения, да, вроде бы прилично одетая, не молоденькая девочка, что там побаловаться, еще что-то. Но мне показалось, что сердце заставляет его задуматься над тем, постараться найти смысл, да, зачем человек это сделал.
Можно сказать, что этот милиционер, как это ни странно, он какой-то ее двойник этой Анны Модестовны. То есть она как дитя, и он как дитя. Ну, в каком-то смысле, да, он хочет понять, что происходит, не закоренев в каком-то формализме или не устал от жизни, он интересуется. Интерес – это все-таки такое детское свойство, что происходит, почему она это сделала. А когда он узнает почему, то он открывает сердце. Это же тоже свойство ребенка. То есть можно сказать, что она и он обладает как бы таким складом души подобным, несколько таким детским, окрыляемым легко, ну, какой-то правдой. И вот она ему эту правду доносит, и эта правда доходит и до его сердца, что да, надо маме дать почитать эту статью, а папе хорошо сказано, тут так понятно, и он встает на ее сторону. Поэтому можно сказать, что он немножко соучастник этого ее, в кавычках, преступления.
Когда мы видим что-то непонятное для нас, то, что не вписывается в нашу логику, может, есть смысл немножко разобраться в том, что происходит, чтобы понять, почему, например, человек так поступает. Потому что ведь очень часто в жизни происходит. Например, ребенок что-то делает. Как недавно мне попалась история, что вот девочку угощают двумя яблоками, и мама просит, угости меня, пожалуйста. Девочка надкусывает каждое из яблок, и мама начинает сердиться, что ты что делаешь, разве так можно? И только потом, видя, что ребенок начинает плакать, хотя мама сердилась, ну как так? То есть вот ребенок со мной не поделился. А потом девочка и сказала, ты знаешь, я хотела тебе дать самое вкусное яблоко. Но его можно дать только тогда, когда ты попробовал. Так определить нельзя. То есть получается, вроде бы как бы внешнее действие, которое как бы вот оно не принято. То есть вроде как бы она не делится со мной, она сама сидит и ест.
Да. Вот.
А получается, фактически на самом деле здесь шло именно ребенок действовал из любви к матери, желая дать самое хорошее, что у него есть. Но на своем детском таком уровне она понимала, что вот по виду я не могу определить, которая самая вкусная, только попробовав их. Хотя, конечно, может быть, это не совсем так в тему, но...
Не, ну почему это очень как бы... То есть здесь мы уже превозносим и воспеваем самого милиционера, который вот так вот внимательно отнесся к другому человеку, да?
Но мне кажется, это вот именно его действие показывает нам, как мы могли бы поступать в ситуациях, когда мы видим что-то, что не вот с нашим видением ситуации не сообразуется.
Ну, с этой точки зрения мы должны все наполниться как бы таким педагогическим порывом. Я уже как педагог выскажусь, что мы должны стать способны видеть внутреннюю жизнь человека, потому что любой педагог, он немножко должен постигать внутреннюю жизнь воспитанника, иначе он будет просто действовать в противовес, не считаясь со свободой ребенка. А для этого он должен прочитывать, как пишет Сергей Леонидович Рубинштейн, семантику поведения ребенка. То есть, что за поступок совершил ребенок, что им руководило. Подчас одно и то же действие может иметь совершенно разный смысл, как вот только что вы привели пример. И мы должны вникать в душу человека. То, что нам показалось с первого взгляда, может оказаться совершенно противоположным действием. То, что, вспомните, Дмитрий Карамазов сделал при событиях, связанных с убийством его отца, они для одних на суде свидетельствовали о том, что он виновен в преступлении, а для других они с очевидностью говорили, что он совершенно не может быть виновен, потому что он не такой человек, чтобы так сделать. Поэтому мы, вот как бы вдумываясь в человека, мы начинаем созерцать какую-то внутреннюю правду об этом человеке, и ей можно больше-то и верить. Почему? Спросим мы. Потому что, так сказать, голый факт, он доносит до нас, собственно, бесчеловечную правду. Просто правду, просто некую действительность, которая так была, как будто так было. А человеческая правда, очеловеченная правда, она связана с тем, что человек сердцем своим чувствовал по отношению к этому ко всему, что происходило. И если мы хотим действительно что-то великое постичь, то нам как раз чувства этого сердца оказываются небезразличными. Мы обязательно должны их каким-то образом здесь для себя понять. И в таком случае каждый человек, который постигает другого человека, он оказывается, если сказать таким термином современной культуры, герменевтом. Герменевтом. То есть он от слова истолкование происходит вот эта традиция, потому что каждый человек, хочет он того или не хочет, он толкует мир. Он толкует мир, он толкует своих окружающих людей, что там начальник, что там ребенок мой, что там родственник мой, что там сосед. Он всем им приписывает какие-то, собственно, мотивы, какие-то чувства, какую-то внутреннюю жизнь. И вот чтобы он действовал по отношению к ним более, наверное, милостиво и, наверное, более праведно, ему нужно все-таки глубже к сердцу проникнуть этих людей и понять, что ими двигает, а не то, что этот того не сделал, этот туда опоздал, этот не услышал мою просьбу, не исполнил ее, и теперь мой вывод таков, что даже приходится иногда сталкиваться с такими выводами, что теперь я с этим человеком дело иметь не буду. Вот это очень опасный такой разрыв, такая пропасть между людьми, которая рождается вот от такого вывода. Такой человек, ну, какой-то неумелый герменевт, потому что чем глубже мы заглядываем в сердце, тем больше у нас появляется надежды, поскольку человек живет ведь не просто так, в его сердце тоже что-то происходит, что-то меняется, что-то приходит к действительности. И хотелось бы наших слушателей тоже побудить к этому способу обращения с нашими ближними, когда мы вдумываемся в их сердечную жизнь.
Ну, у меня вопрос возник. Получается, что в нашем сердце посещают разные мысли, чувства, переживания, да, по отношению к себе, к другим людям и так далее. Иногда бывает так, что мы доверяем своему сердцу, верим, что вот пришло, вот это так надо делать, с этим человеком нужно вот так говорить и так далее. А бывает такое, что мы доверились вот внутренним своим каким-то переживаниям, сердечным таким, а потом решили, что ну зря, наверное, вот так вот мы сделали. То есть вот этот же милиционер как-то вот он остановился чему-то такому, что ну можно было бы так обозначить, как то, что предписано ему инструкцией, то, что он должен делать. Он же это немножко как бы отодвинул в сторону.
Ну да, конечно.
То есть, а он принял какую-то вот именно, ну мне кажется, какую-то вот сердечную такую сторону, внутреннюю какую-то такую. И вот можно ли научиться верить своему сердцу или нет? Или это опять мы должны соотносить, например, с Евангелием, что там говорится по поводу того, что в нашем сердце приходит, какие мысли и так далее?
Ну, видите, тут мы знаем, что сердце подлежит тому, чтобы оно было очищено от разнообразных, в том числе и недолжных чувств, страстей. И поэтому то, что приходит в этот момент в наше сердце, оно должно подлежать некоторому рассмотрению. Вот этот милиционер, он остановился на состоянии сердца Анны Модестовны. Да, он остановился на... Он воспринял ее состояние сердца, но дело-то в том, что он почувствовал за ней внутреннюю правду. Он почувствовал за ней внутреннюю правду, хоть она говорила и робко, хоть она и еле подбирала слова, и как-то вся как бы смущалась его обликом, но тем не менее он услышал эту правду, которая свидетельствовала сама за себя. Поэтому если такое сильное внушение мы от жизни встречаем для нашего сердца, то мы ему, наверное, поддадимся, и мы ему ну, поверим или не поверим, вот как вы говорите. И, наверное, мы будем им каким-то образом окрылены или остановлены. Но если мы встречаем какой-то слабый такой импульс, так сказать, сердечный, чувств, то мы должны, наверное, здесь продолжить наше вот это вот вслушивание сердечное в другого человека. И милиционер видел ее одно мгновение, а мы видим иных людей много-много-много раз. Когда мы обратимся к еще одному нашему герою, который нам грядет, так сказать, мы увидим, что в нем одни чувства сменяются на прямо противоположные чувства, но между тем это один и тот же человек, который так по-разному выражает еще какую-то более глубокую суть, которая стоит и за тем, и за этим его поведением, и за тем, что он хочет читателю во всем признаться, и за тем, что он хочет читателям пренебречь и сохранить все в тайне в своей душе и закрыться в своем как бы подполье, так можно сказать. То есть мы увидим, что в человека стоит вслушиваться и делать это желательно подольше. До той поры, пока не придет та очевидность, про которую мы все время с вами пытаемся говорить. Мы еще сегодня с вами не заметили такой момент, что ведь чувства можно разделять на разнообразные как бы уровни, да? Вот есть чувства, которые, можно сказать, душевные, да? А есть чувства, которые все-таки уже прямо-таки навеяны Духом Божественным. И вот это чувство, которое испытала Анна Модестовна, вот какое мы ему достоинство можем присвоить, сколько высоко вот это вот переживание, которое она испытала. Можно его отнести к области какого-то, ну вот такого, что ли, священного даже, может быть, состояния человека пред его родителями или как-то, вот как вы считаете?
Ну, в принципе, ну, очень даже можно, мне кажется, с этим согласиться.
Потому
да?
что если, в общем-то, мы вспомним слова митрополита Амфилохия Радовича, то он ведь прямо-таки два явления сводит одно к другому, что отцеубийство может стать богоубийством. И, соответственно, если человек чтит отца своего, то есть исполняет вот эту заповедь, то напротив, он и приходит к какому-то благочестию, как бы внутреннему. Поэтому я с вами тоже могу согласиться, что эти чувства стоят на пороге каких-то и духовных состояний. Угу. Поэтому они, наверное, так сильно воздействовали на Анну Модестовну. То есть это не просто импульсивный душевный порыв, а, наверное, то, что впоследствии, вспоминая, она всегда будет говорить: «Да, я это сделала, и я не жалею об этом. Это было правильно». Чем бы это ни закончилось и к чему бы это ни привело, хоть к дальнейшим разочарованиям каким-то, да, что не оправдывается вот эта публикация ничем, никто на нее не реагирует и так далее, она, тем не менее, будет чувствовать, что это было правильно. Это было правильно пред Богом и людьми.
То есть, получается, если мы идем за велением своего сердца, что-то исполняем, и потом, получается, это ощущение, что ты по правде Божией поступил, оно никуда не делось, то есть мы поступили, значит, мы действительно сделали то, что мы должны были сделать.
Видимо, так, да.
А если появляется сожаление, значит, где-то мы от этой правды Божией уклонились.
Вот это событие, можно сказать, входит в наше биографическое целое, нашу как бы вот историю личную, и потом человек, уже отправляясь от нее, строит дальнейший как бы свой путь и говорит: вот моя цель, вот сюда я иду, а вот это была веха. И мне кажется, что вот это действие, которое она предприняла, у нее уже были такие вот вехи. Видимо, мы же читаем, что кому-то писали, кто-то отвечал там, какие-то получали они свидетельства о том, что с отцом и так далее. И вот это событие – это одна из вот таких вот вех в ее отношении с отцом. То есть мы, безусловно, вот это переживание относим к тому, что оно стоит на пороге духовных каких-то чувств и состояний.
Наверное, другие какие-то истории будут в какой-то следующий раз. Сейчас да. Уже времени много.
Мы ждем отклика наших радиослушателей, насколько им интересны вот такие рассуждения о тех или иных примерах человеческих переживаний и жизни сердца. И, конечно же, в следующий раз мы, наверное, еще обратимся к такому чтению и размышлению.
То есть, если вас заинтересовала данная тема, если вам есть чем поделиться или какие-то вопросы у вас возникли, вы можете сообщить их или по телефону 8-904-98-79-771 или написать письмо по электронной почте. Адрес этой почты указан на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве в нашей рубрике «В кругу семьи». В завершение вы что-нибудь хотели сказать нашим радиослушателям, завершая разговор?
Ну, внимательного отношения к человеку хотелось бы пожелать и Божьего благословения.
Спасибо, Господи, за участие.
Всего доброго.
До свидания.